Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Ксения Толоконникова, директор Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Это значит, что сегодня четверг, и в эфире наша совместная программа. Сегодня с нами соучредитель музея также нашего, Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, профессор Сретенской семинарии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наш дорогой постоянный собеседник.
Сегодня у нас интересная очень тема историческая. Мы переносимся на 70 с лишним лет назад.
И Лёша в уме посчитала точно на 70 с лишним лет, или больше, или меньше. Но на самом деле, да.
В среднем.
Тема очень интересная. Мы говорим о святом благоверном князе Александре Невском. Не случайно мы в этом году о нем говорим. Да, и говорим о, так сказать, возвращении его имени, ну, обозначено так, в общественную повестку.
Да, если бы мы говорили именно об Александре Невском и о его эпохе, мы перенеслись, конечно, 800 лет назад.
Да, мы говорим о возвращении имени Александра Невского в общественную повестку, потому что из церковной повестки оно, естественно, это имя никуда не уходило.
А вот и не совсем, Какое-то время о нем и, пожалуй, подзабыли, мне кажется.
Ну, Лёш, все равно, что написано пером, то не вырубишь топором. Святцы-то не могли же переделать, правильно? Александр Невский все равно присутствовал всегда в, так сказать, богослужебной памяти.
Но там тоже достаточно ведь интересная история, потому что канонизация его прошла такая, если я не ошибаюсь, общая все-таки в 18 веке.
Нет, собор, Макарьевские соборы 1547-49 годы – это общерусская канонизация, прежде местно почитавшихся святых.
Да.
Их было подавляющее большинство. Это уже результат, так сказать, объединения всех русских земель окончательно.
А то, о чем ты, Лёш, говоришь, ты имеешь в виду скорее почитание Александра Невского, возможно, усилившееся, конечно, в связи с переносом его мощей
в Питер.
В Александра Невскую лавру, да, в Санкт-Петербург, конечно.
Да, это я, извините, это я немножко, да, ошибся.
Да, но мы говорим сегодня, естественно, не о столь далекой эпохе, она вне круга наших тем. А мы говорим о 40-х годах, немного-немного забегая в 30-е годы. Алексей Константинович, с чего все началось? Потому что все 20-е годы они прошли под знаком сброса всего с корабля современности. Да? Вот. А к концу 30-х годов ситуация несколько поменялась.
Ситуация меняется. Сначала немножко о святом благоверном князе, да, восприятии людей, которые сбрасывали всех во главе с Пушкиным с корабля современности, пытались. Это не только какие-то веселые радикалы, футуристы и так далее. Это одно из направлений государственной политики, государственной идеологии, в частности, в области образования. Александр Невский, несомненно, вдвойне классово чуждый. И реальные были случаи, когда человеку при аресте ставилось в вину хранение акафиста Александру Невскому. Ну, конечно, это показывает уровень следователя, который вел дело. Что это у вас тут, князьям какие-то акафисты, благоверным? Это же касалось там и князя Даниила. Такие случаи были, но все-таки они достаточно маргинальны. А вот что касается генеральной...
Князя Даниила Московского вы имеете в виду, да?
Да, Московского, да. Это, конечно, господство исторической школы Покровского, который был и историком, конечно, несомненно, и пламенным революционером. Ну, собственно говоря, из этой школы выходили школьные учебники. Очень хорошо и много должны были знать учащиеся о классовой борьбе, также о том, что патриотизм – это явление буржуазное по своей природе. Ну, мы помним, что у пролетария нет родины, нет отечества, ему нечего терять там, кроме своих цепей. То есть с точки зрения такого вот марксизма Марксова, марксизма классического, это все было вполне убедительно и вполне последовательно. Но где-то со второй половины 30-х годов начинается тихая контрреволюция в области идеологии, ну, потому что, ну, забегая вперед, да, вот скажем, самая высокая трибуна, это мавзолей Ленина, 7 ноября 1941 года, речь Сталина, ну, во-первых, конечно, гениальная, срежиссированная им, и эти слова, да, вы ведете войну освободительную, справедливую, пусть в этой войне осеняет вас образ ваших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, и дальше пусть осенит вас знамя великого Ленина. Вот такой новый момент, конечно, великий Ленин.
Такая инверсия, да, с точки зрения 30-х годов, это, конечно, инверсия, как минимум, если не диверсия.
Да, но вот интересно, что для тех людей, которым была адресована эта речь, вот мы, конечно, здесь сейчас не можем однозначно на этот вопрос ответить. А был ли у них, как бы сейчас сказали, когнитивный диссонанс от услышанного?
Я думаю, что нет, потому что вопрос шел стремительно, процесс шел стремительно вот этой новой идеологии, ну, условно говоря, там, сталинского патриотизма, советского патриотизма, который включал в себя и дореволюционную составляющую, которую, естественно, школа Покровского и идеология до 1935 года никак не признавала. Ну, кроме там «Социалистическое отечество в опасности», известный лозунг периода начала гражданской войны, выброшенный Лениным, да, а так этого ничего не было, но очень быстро эти образы воскрешаются в сознании людей. Потом все-таки значительная часть населения училась еще по старым учебникам, по гимназическим учебникам, там, семинарским, кто где учился. Были самые краткие учебники исторические, мне вот, так сказать, приходилось держать их в руках. Были интересные рассказы из русской истории. Поэтому вот человек такой, получивший среднее образование до революции, а их было немало, он, в общем, неплохо разбирался в основных...
вехах. По крайней мере, да.
Да, в основных вехах русской истории. А молодое поколение, ведь из всех искусств главнейшим, что является? Конечно, победное шествие фильма «Александра Невского». Великолепного с точки зрения кинематографа, ну, еще бы гений кинематографа.
Ну, вот, кстати, интересно. Я, готовясь к нашему с вами разговору, я пошерстила дневники современников, за что, конечно, я очень благодарна за эту возможность сайту «Прожито.орг», который мы так любим. Вот, например, Пришвин. К Пришвину, я думаю, многие интересующиеся историей этого периода обращаются или имеют обратиться. Вот Пришвин смотрит на это с той же точки зрения, что и Алексей Константинович. Он приветствует выход этого фильма на экран. Он говорит о том, что целое поколение выросло без чувства родины, которое надо привить и создать бессознательность этого чувства. Вот я цитирую дословно. А, например, другие современники оценивали этот фильм очень сдержанно. Например, писатель Александр Гладков, которого наши слушатели могут представлять себе, творчество которого наши слушатели могут себе представить по фильму, по крайней мере, «Гусарская баллада», снятому по его пьесе давным-давно, он отзывался о нем так. «Мораль его, то есть фильма, шита белыми нитками. Боже, царя храни на новый лад». А Евгений Лансере попросту называет эту картину киновампукой, то есть собранием ходячих, ходульных каких-то штампов. Поэтому отношение было очень разным. Вот. Хотя, конечно, если говорить о массовом восприятии, то, судя по отчетам кинотеатров, этот фильм шел на ура. Билеты все распродавались.
Ну, Лансере прав. И он прав, как говорится в старом анекдоте, потому что, ну, а что было тут объяснять какие-то тонкости? Ведь по первоначальному замыслу должен был появиться Александр Невский дипломат. он должен был отправиться в Орду, его там должны были отравить. Но этот конец обрезали, вообще со сценарием долго спорили. Вот, в качестве консультантов были...
На высоком уровне.
Очень высокие. Это Арцеховский, это Готье, Грацианский, Савич, там, Тихомиров, который делал по первому варианту весьма язвительные замечания. Он получился. Это особенность того времени, да, особенности поэтики того времени. Это одновременно и произведение, конечно, пропаганды, и произведение искусства. Никуда не денешься, образ Александра Невского, ну, у нас...
Но и музыка Прокофьева, да?
Так музыка Прокофьева, да еще и «Вставайте, люди русские».
А насколько...
Такое сочетание в начале 30-х и посадить могли.
Правда ли, что мы сейчас, когда говорим об Александре Невском и часто цитируем какие-то якобы его изречения, это все из фильма?
Ну, какие?
Ну, не в силе Бог, а в правде, например, то, что приписывается...
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
Но это еще не Александр Невский сказал.
Да, и, кстати, вот в одном из дневников, которые я прочла, дневник какой-то простой советской труженицы, которая такую приводит примечательную сценку. Вот уже началась война, вот немцы продвигаются очень быстро, наша армия несет потери... Все это обсуждается в той конторе, где она работает. И пожилая уборщица, которая в этот момент моет полы, она говорит, ну вот Писание говорит, взявший меч от меча и погибнет. А кто-то из молодых отзывается ей, да, вот и Александр Невский в фильме так говорит. Тоже интересный такой момент, да.
Но я думаю, что здесь, конечно, главное – это убедительность. Вот Черкасов убедителен. Да, вот этот образ, он прочно вот ложится на сознание. Я думаю...
Он этот образ как бы желанен сердцу, что ли. Да.
Желанен. И вот в отличие все-таки от других произведений, которыми, может быть, мы тоже должны будем поговорить, по крайней мере, упомянуть, он сопоставим с Суворовым. Но вот у Суворова все-таки вот этот момент... идеологически, значит, должны быть какие-то враги. Прогрессивный Суворов борется с какими-то там ретроградами, с самодуром императором, который, кстати, первый подарил нашим воинам шинели. До этого они в плащах в любую погоду перемещались. Да? Ну, надо было вот какую-то драматургию добавить и показать борьбу прогрессивного с реакционным. Но, тем не менее, Суворов тоже убедительно, его играет другой Черкасов, Николай Петрович, тоже образ, который запоминается и который ассоциируется с этой фигурой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, церковный историк, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, и мы говорим о возвращении имени Александра Невского, ну и, наверное, еще возвращении, в принципе, в советское время, в 40-е, в конце 30-х, в 40-е годы к русским таким народным традиционным героям и традиционным к личностям, которые были всегда в народном сознании связаны с такой исторической славой нашей страны. А вот насколько в контексте того времени создание фильма Александра Невского выглядело действительно таким пропагандистским? Ну, поскольку все-таки 30-е годы, и геополитическая ситуация, она достаточно понятна. До начала Великой Отечественной еще несколько лет, еще 3 года.
И фильм «Александр Невский» положит на некоторое время на полку после подписания пакта Молотова-Риббентропа, кстати.
Ну, недолго, да. Там уж слишком явно. Премьера состоялась в декабре, 1 декабря 1938 года. Он прошел сначала, значит, проверку, естественно, первых лиц, потом в Доме кино его показывали, и потом в кинотеатрах с большим успехом 1 декабря 1938 года. И потом, да, после вот этого пакта о ненападении он как-то сошел с экранов, чтобы вернуться уже, конечно, с началом войны.
И как раз в начале войны появляются плакаты с портретом Александра Невского и с цитатой из выступления Сталина, если я ничего не путаю, как раз на Красной площади 7 ноября 1941 года. Помнят, наверное, этот плакат, да?
Великое множество таких вот произведений агитпропа времен войны, где присутствуют вот эти образы великих предков. Есть один плакат, где они прямо вот в том порядке, как их называет Сталин. Есть просто Александр Невский, есть тень там Дмитрия Донского за советским воином, красноармейцем. То есть это очень активно. Мы далеко не все знаем эти плакаты, но вот достаточно в поисковике набрать плакаты времен войны с изображением Александра Невского. Там не только он будет, а вот все те национальные герои. Ну, в церкви понятно, что в первые же дни войны и в послании митрополита Сергия Острогородского и, кстати, в послании обновленческого первоиерарха Александра Введенского, конечно, звучит имя Александра Невского. Но это как бы естественно, это возможно ожидать. А вот что касается еще вот возвращения, да, в такое пространство публичное, да, на груди у командиров Красной Армии в 1942 году учреждается орден Александра
Невского. Орден, да, орден.
Это офицерский орден, и награждались им командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов, но не ниже, за успешные боевые действия, и там особенно подчеркивается там использование момента, внезапности, проявление там смекалки какой-то стратегической. То есть это вот орден для полководцев разного звена, начиная вот с самого маленького, взводный мог получить. А первый такой орден получил морпех. Это командир батальона морской пехоты 154-й морской стрелковой бригады Иван Назарович Рубан, который со своим батальоном сдерживал атаку целого немецкого полка, и его батальон уничтожил 7 танков и 200 противника. И вот в течение войны 42 тысячи награждений этим орденом. То есть он не такой частый, он не так часто встречался, как орден, там, скажем, Красной Звезды и даже Боевого Красного Знамени. Но, тем не менее, он присутствует. Он присутствует, ну, так сказать, в какие-то то поколения. Еще мое поколение могло навскидку сказать... такие ордена вот по орденским планочкам, по ленточкам орденским, чем человек награжден, и понятно было, где он воевал, и как, и так далее.
Да, мы уже, конечно, такое знание утратили в большинстве своем.
Нет, безусловно, даже и в моем поколении это только те, у кого отцы воевали, солдатские дети. Вот на скидку, ясно, вот за Берлин там. Причем, ну, мы специально этим не занимались, мы просто маленькими играли этими медалями, что называется.
Но взгляд сразу выцеплял.
Сразу, вот сразу было ясно, где человек был, что он работал в тылу, ленточка, вот там медаль за доблестный труд в Отечественной войне, боевых нет. Участник боевых действий, да, кто вот реально был в действующей армии, это заповедник Германии, Георгиевская ленточка. Если она там чуть впереди, значит, у него орден славы, солдатский орден, самый распространенный. Кстати, была идея возродить Георгиевские кресты во время войны. Ну, во всяком случае, ношение царских орденов было разрешено негласно. Один человек обратился к командованию, а можно мне носить. Ему разрешили, готовили постановление, но решили его не делать, а просто это осуществляли явочным порядком. И очень много фотографий сохранилось, где офицеры, ну, в основном, конечно, это люди уже старшего поколения, и сержанты, и рядовые, вот в основном это Георгиевский крест.
Солдатский, конечно.
Да.
Да, их много было, и долгое время, насколько я понимаю, они лежали где-то в глубине ящиков, а потом вдруг стало можно, и люди с удовольствием их, награжденные этими крестами, снова стали носить.
Да, но вот единственная была рекомендация, их следовало носить ниже советских наград, то есть отдельно, ну, как из другой эпохи, так скажем.
Ну да, такой своего рода сувенир. Да?
Ну да.
Вот. Но вот возвращаясь к Александру Невскому, премьера фильма 1 декабря 1938 года, и это вот такая точка, с которой началось возвращение Александра Невского в общественный дискурс, или уже было что-то раньше? потому что мы поговорили о фильме и уже вошли в Великую Отечественную войну.
Ну, я думаю, что точка здесь – это 37-й год, это критический разгром школы академика Покровского. Это было не так заметно, но это было и в прессе. Я не думаю, что...
Тут надо, Алексей Константинович...
Кстати, юбилей Пушкина. Это тоже, тоже очень важная дата в воспитании поколения.
Алексей
юбилей
Константинович...
Пушкин отличался очень широко. Да?
Я заметил просто, что неоднократно в наших программах говорим про школу Покровского, но ни разу не рассказали о том, что это такое. Ну, вот для меня, для вас, для Ксении, я думаю, что это информация такая, ну, достаточно само собой разумеющаяся, но я думаю, что для многих наших слушателей не очень понятно, что такое.
Сноску надо сделать.
Да, надо сделать, что такое школа, да. И кем был Покровский, что за история, политика опрокинутая в прошлое.
Тем более, что фамилия такая благообразная.
Да. 1937 год ведь, это и, кроме всего прочего, да, того, что происходило, это еще и такой вот идейный разгром школы Покровского. Вот мы уже упоминали, что это и революционер, и историк, который действительно историей занимался, но вот то, что впоследствии стали называть вульгарным марксистским подходом, вот он прежде всего рассматривал все с классовых позиций, но доходило, а вот, может быть, кто-то даже что-то и узнает, какие-то отголоски школы Покровского, значит, два правителя, Александр I и Наполеон, делят мир, заключают между собой, значит, Тильзитский мир с тем, чтобы разделить сферы влияния. Ну, вот это вот как воспринималось и период вот этих войн с Наполеоном. Ну, и Отечественная война 1812 года выглядела не лучше. И как следствие вот этого подхода, самое это печальное, поле памяти, да, уже перед революцией, уставленное памятниками, очень грамотно памятники обозначали расположение.
Бородинское поле, да.
Бородинское поле легендарное, и в 41-м году вспомнили, да, об этом, что вновь здесь происходит битва за Отечество. А до этого были памятники опрокинуты, изуродованы. Просто оно использовалось в каких-то банальных хозяйственных целях.
Батарею Раевского, надо сказать, сдали на металлолом местные жители.
Ну, а если валяется, конечно, сдают. Вот если церковь закрыли, то ограду растащат на кирпичи. Уже тут включается такой вполне практичный подход, к сожалению. Вот. И понятно было, что вот этот подход... очень идеологически, ну, так сказать, правильный для идиотизма, он уже не мог вписываться в меняющуюся политическую обстановку. Потому что, ну, стало ясно, что патриотизм новый, да, чисто советский патриотизм, он может и будет играть свою роль в период Отечественной войны, потому что люди защищали и тот самый порядок. Многие, ну, для кого это действительно было нечто новое и позитивное, и новый порядок социальный, социальный строй, да. Но понятно было, что здесь надо вызывать какие-то архетипы на помощь. И вот здесь приходят и те историки, да, которые вынуждены были помалкивать, существование которых, ну, терпели, вот те самые, которые и консультировали фильм «Александр Невский». Глубокие, узкие специалисты, выходцы из старой школы, конечно, безусловно, получившие образование до революции. И вот наличие вот этих людей старого закала, как их тогда называли, я думаю, что не следует недооценивать, потому что вот большую роль очень в возвращении традиций русской армии, по крайней мере, в попытке вернуть их в Красную армию, сыграл Алексей Алексеевич Игнатьев. Граф и генерал-лейтенант Красной армии. Понимаю, что там, так сказать, за рубежом, там в эмиграции это такая персона нон грата, военный дипломат и, скорее всего, разведчик, который в 24-м году вернул суммы, передал советскому правительству ни много ни мало 227 миллионов рублей золота. И поступил на работу в торгпредство, а в тот самый страшный 37-й год он вернулся на родину. Именно он был инициатором возвращения погон Красную армию. Это тоже не имеющие...
Которые вернулись, напомните, когда. Но это вроде как не имеет отношения к Александру Невскому. А с другой стороны, эти явления нужно рассматривать в совокупности, естественно.
Конец 42-го года, если не ошибаюсь.
Как и пушкинский, извините, юбилей, который мы упоминали, и который, кстати говоря, породил ходячую фразу «Кто за тебя это делать будет? Пушкин?» Это ведь именно оттуда, из 37-го года идет, потому что Пушкин был решительно везде.
Ну, согласись, Андрей, но в сухом остатке все-таки Пушкин стал по-настоящему всенародно читаемым поэтом. Именно с этого года, когда его как следует издали и донесли до читателя.
Это спорно достаточно. А как же памятник Апикушина, когда Достоевский там через день выступает в кружке с речью, и вдруг вся Россия открывает Пушкина?
Ну, все-таки он был в значительной степени достоянием очень такого тонкого слоя образованных людей.
Ну да, гимназисты Пушкина не учат, они до сих пор учат Тредяковского, Антиоха Кантемира.
Ну нет, как момент установки Апикушинского памятника, конечно, Пушкин уже вошел в гимназическую программу. То есть мы все-таки с ситуации 40-х годов 19 века, когда действительно все останавливалось на Ломоносове, не должны смешивать более позднюю ситуацию.
Там не было Достоевского того же в школьной программе, ни Толстых, ни Достоевских, уж тем более Чехова. Этого не было, правда. Но опять же, Алексей, вот это открытие памятника Пушкину было шоком, потому что впервые, как в известном фильме, простите за некую вульгаризацию, мужик в пиджаке. Не генерал в орденах, не государь-император на коне, а мужик в пиджаке. Кто такой?
Да, безусловно.
Да, и никакая не аллегория.
Да, штатист штатский, который вообще и в армии-то не служил, а ему памятник ставят, и в чинах-то
бумаги. И чин у него какой-то непонятный, да.
И всего лишь 30 лет прошло со дня смерти Николая I, с которым у Пушкина были достаточно специфические отношения, да и со дня смерти Пушкина прошло всего лишь 50.
В общем, да, в общем, возвращаясь к концу 30-х годов, это такой целый комплекс явлений. А погоны вводят в 42-м, да, Алексей?
Конец 42-го.
После Сталинграда. Угу. После Сталинграда одевают погоны, и не только погоны, да, а это и обращения старорежимные, от которых некоторых передергивало. Теперь полагалось на приветствие командира вместо «здрасте» отвечать «здравия желаю», да еще называть по званию. Товарищ полковник, товарищ генерал, за этим надо было следить. Ну и еще одна инициатива, которая исходила от Игнатьева, кстати сказать, близкого знакомого патриарха Алексея I. Это инициатива по...
Круг-то один.
Круг один. По созданию корпусов кадетских, которые, ну, по образцу кадетских корпусов создаются Суворовские и Нахимовские училища. Прежде всего для детей, потерявших родителей, там сыновья полка туда приходят, первые там.
Ну да, да, помните сын полка, Ваня Солнце?
Да, а как же, да. Ну прекрасный образ. А в хронике там мальчишка совсем маленький, стриженный, у него медаль на этой вот...
Да, я помню, да, да.
Вот, но это же, ну, это не могло не вызывать массу позитивных эмоций, безусловно. Те, кто помнил, да, понятно, что не менялась идеология, понятно, что не менялась суть системы, да, но вот какие-то вещи возвращались, и это вызывало положительный отклик.
Это как-то согревало, да, людей, согревало. И как раз в это же время, в 41-м году, осенью уже 41-го года, начинают издавать популярные брошюры для солдат, для воинства с жизнеописаниями, в том числе старорежимных полководцев. Я не уверена, была ли среди этих брошюр, например, биография, житие Александра Невского, но что были такие брошюры, посвященные Кутузову и Суворову, это совершенно точно, я их держала в руках.
Вы знаете, даже не только держала дома у нас был, там не было жизнеописания Александра Невского, но там был сценарий фильма. То есть те люди,
которые вот такая видели, брошюра, да, все-таки была. Да,
да, mm-hmm. Я даже, прямо она у меня перед глазами, и в таком же
формате... Это военный сдат издавал.
Военный сдат, я вам скажу больше, вам будет интересно, как литератору, издавали Шенграбен.
Нам надо прерваться буквально на минуту, мы вернемся к нашей беседе. Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, я Алексей Пичугин, и мы сегодня говорим о реабилитации старорежимного в 40-е и 30-е годы, о возвращении замечательных имен Александра Невского и других героев нашего прошлого, замечательной нашей истории в программе «Светлый вечер», и через минуту продолжим.
«Светлый вечер» на радио «Вера».